Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! На волнах радио «Град Петров» продолжается цикл встреч с психологом, основателем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Мы говорим об основных формах зависимости, которые распространены в нашей стране, говорим о причинах, предпосылках. И вот в прошлой встрече мы говорили о возрастной периодизации, которая может сыграть такую большую серьезную роль в формировании или вне формировании зависимого поведения у наших детей. Мы остановились на возрасте ребенка 6 лет. И вот сейчас, в этой нашей сегодняшней встрече, это уже 6-я встреча с Валентиной Владимировной, мы продолжим рассматривать дальнейшее развитие наших детей. И, дорогие родители, я думаю, что нам с вами есть о чем задуматься, есть чему поучиться, и все эти беседы нам должны пойти на пользу. Валентина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, продолжаем рассматривать вот отношения с нашими детьми и, наверное, особенности формирования личности ребенка. Вот после 6 лет что нас ждет?
Хорошо. Итак, в прошлый раз мы говорили, что 6 лет – это очень важный этап в жизни ребенка. Он научается или не научается, как мы говорили. Напомню еще раз, что жизнь – это цепь, какой-то результат выборов, результат кризисов, которые мы или позитивно проходим, или негативно. В результате этого складывается или позитивный, такой жизнестойкий тип человека, или деструктивный, пораженческий, саморазрушительный тип человека. Да? И большая роль, если не главная, лежит на родителях. Поскольку мы с вами говорили уже о понятии «благополучие», что ж такое благополучная семья и какое благополучение или неблагополучие может быть в семье. И беда той семьи, и неблагополучной является та семья, где родители по незнанию не отдают себе отчет, что в их руках судьба ребенка, в зависимости от того, насколько они понимают цели, задачи и важность этих периодов. Что не просто приодеть и накормить, и полечить, а здесь еще есть самое главное, что выясняется, в чем это благо-то и состоит, сделать человека стоящим на двух ногах, сотворяющего эту вселенную с Господом, а не разрушающего себя. И это напрямую завязано с пониманием целей и задач периода каждого. Мы сегодня с вами говорим о так называемом старшем детском возрасте. Он считается от 6 до 11 лет. Что здесь у нас происходит с ребенком? Ребенок продолжает развиваться дальше. У него появляются четкие очертания своих психологических границ. Мы говорили с вами в прошлый раз: это мое я, это мои вещи, это мое право, это мои чувства, и мое право иметь эти вещи, иметь свои чувства, иметь право выражать свои чувства, иметь право на свои желания, иметь право на выражение своих желаний. Мы говорили, что очень важно не передернуть это в одну сторону и понимать, что правда еще и в том, что почему мы часто обсуждаем проблему одного ребенка в семье. Да потому что гармонично развитый ребенок, он должен уметь подчиняться старшим, понимать иерархию, устроение этого мира. Он должен уметь взаимодействовать с равным, и он должен уметь заботиться о младшем. Поэтому, когда несколько детей в семье, конечно, это органично и проще достигается. Вот. Когда один ребенок, здесь есть некие проблемы, скажем так, со страхом родителей и вот с уменьшением возможности получения вот того самого гармонизирующего опыта, подчинения старшим, взаимодействия с равным и заботы о младшем.
Ну, Валентина Владимировна, да. Вот, может быть, немножечко я забегу вперед, но мне просто сейчас интересен такой момент. Вот вы общаетесь с наркозависимыми людьми, а вот есть ли такая статистика? Это дети, которые были единственными детьми в семье в основном, или это дети, имеющие братьев и сестер? Есть ли какая-то вот такая
сопоставимость? К сожалению, я сама глубоко сожалею, что я статистикой не очень занимаюсь, и уже поздно спохватилась.
Ну, ясно.
Вот.
Трудно сказать пока.
Трудно сказать. Я могу с какой-то долей вероятности об этом говорить. Очень часто это один ребенок в семье. Очень часто, но больше ли или меньше ли, не могу сказать.
Хорошо, извините.
Вот, да. Вот. Чаще всего ситуация такая, что это один ребенок, он достаточно болезненный, потому что мама не отдает себе отчета, что это такая классическая ситуация. Вот я заполняю карточку, а приходит мама, я спрашиваю, где папа. А я развелась, когда ему было 3. Несколько месяцев, 5 лет, 6 лет, 11 лет, чаще разведенные мамы, очень часто, по крайней мере, не могу сказать, что чаще, выясняется, что причина развода – это все-таки некая алкоголизация мужа, от которого рожден ребенок. Да, знает, что отец отца тоже пил, и вот рождается ребенок, мальчик, и мама почему-то даже не задумываются о том, о генетической какой-то природе заболеваний. Я уже говорила в одной из передач, но неважно. Часто как-то это проявляется при родах, вот, травмами, асфиксиями, авитиями пуповин, аллергологи, неврологи, логопедические садики. Ну, практически 100% это наследственный алкоголизм, вот, который, ну, в общем, пропускается по незнанию. Да? Вот
мы возвращаемся к тому, о чем вы начали говорить, что ребенок, он строит отношения, он должен понимать иерархию отношений.
Да, вот мы о проблеме одного ребенка в семье. Да. И он еще болезненный, вот продолжая тут иллюстрацию эту. И мама над ним трясется, и пошло. И пошли перегибы во все стороны. То есть приходит, когда семья деструктивная, как каким-либо образом, есть там папа алкоголик, нет там папа алкоголика. Деструкция в том, что наркоман управляет всей семьей. Или ребенок управляет всей семьей. И даже трудно разобраться, кто там папа, а кто там мама. Потому что хочу ребенка, да, и это проблема родителей. Это безобразие, скажем так. Это неправильно. Это родители позволили, чтобы вся иерархия нарушилась. Родители должны помочь ребенку выстроить реальную конструкцию этого мира, какую-то некую правду об этом мире, о том, что здесь есть иерархия. Там, где эти иерархии нарушены, ребенок будет очень дорого платить. Понимаете, он не будет уметь себя вести вот о том, о чем мы говорили в прошлой передаче. Будет стремиться там указывать начальнику и кому-то, и он вылетит с работы в 6 секунд, потому что им сразу дадут понять, кто здесь главный. Вот. И это очень плохо, когда в семье мама, влекомая страхом или ложным представлением о любви и заботе, позволяет детям садиться себе на шею. Этого нельзя сделать, это провокация со стороны родителей. Родители обязаны этому научить ребенка. Знаете, мне даже в этом смысле больше нравится, очень нравится некий украинский вариант. На большой части Украины, не знаю, везде ли сохранено такое отношение ребенка с мамой. Мама, вы. Понимаете?
Да. Вот в Ростовской области, я тоже недавно людей из Ростова слышала, взрослый совершенно там сын, ему там лет 30, наверное, 40, может быть, на вид, и он к маме на «вы» обращается.
Мама, вы, и все.
Да, и тут иерархия уже непоколебима будет.
Непоколебима, и дистанция, кто есть кто, и чтобы не перепутать. Да, и в этом есть большой плюс. А здесь приходит, и не знаешь, с какого боку начинать. Мама трясется, мама уже ведет себя как девочка, взрослый сын наркоман руководит полностью ее поведением, ее жизнью, ее кошельком и так далее. У нее все перепуталось и непонятно что. Еще, конечно, у одиноких мам есть некая тенденция абсолютно бессознательная. Или не у одиноких мам, у женщин, у которых мужья выпивают, и у них уже давно такие полуразрушенные отношения, сына ставят виртуально на место мужа. Сын занимает место мужа. Муж себе где-нибудь пьет, сидит на даче, ездит на рыбалку, а мама неким непостижимым образом входит с сыном, естественно, не в сексуальных каких-то, упаси Господи, контактах, а в другого рода, понимаете, да? Там сын решает, сын уже становится на место мужа. И я начинаю помогать сына ставить на место сына. А ей начинать налаживать отношения с мужем, потому что дети, они должны уходить. Да? Вот. А тебе стариться, жить и помирать с мужем – это очень большая ошибка многих женщин, что со времени появления ребенка Они начинают поворачиваться к мужу спиной, полностью переключаясь на ребенка. Однажды я видела передачу по телевизору про живущих насекомых неких таких. Так вот он ее оплодотворил, и еще он не закончил ее оплодотворять, она уже начинает ему голову отъедать. Знаете, я думаю, что-то мне это напоминает, знаете ли. Да, в общем, за ненадобностью его уже пожирает еще даже. Так вот, некоторые женщины напоминают мне этих сверчков или кто там, не могу точно сказать, и это
по-моему,
неправильно.
По-моему, скорпионов такая.
Вот что-то я боюсь соврать, да. Так вот, это очень неправильно. Нет.
Ну, а если уже, вы говорите, мать одинока, если она уже в разводе,
да.
И она не может уже построить отношения с мужем, с которым совершился развод, да. Она одна воспитывает этого ребенка.
Да.
Все-таки...
Да. Ну, и все равно же нужно поставить на свои места. Все-таки он не может ей заменить мужа. И это безобразие. И не надо этого делать. Возможно, она еще и не старая женщина. И вполне может выстроить свою жизнь. В любом случае, она, каждый человек сам выбирает все. Быть здоровым или больным, быть счастливым или несчастным, быть одиноким или строить отношения. К сожалению, если ребенок выходит из деструктивной семьи, он будет разрушать все отношения. И об этом мы поговорим с вами дальше.
Mm-hmm.
Это важная тема, которая достойна того, чтобы этому уделить внимание.
Да,
мы обязательно на ней остановимся отдельно, но позже.
Да, Валентина Владимировна, а вот еще такой попутный вопрос. Вы говорили, что мать часто переносит именно на сына свои отношения, вот ожидания от мужа, допустим, да, нереализованные эти ожидания. А если мать воспитывает дочь, может ли она и на дочь переносить вот эти свои ожидания? Или все-таки с дочерью другая ситуация?
Ну, с дочерью несколько другая ситуация. Здесь по-другому выстраиваться. Здесь именно межличностные отношения с противоположным полом.
Понятно.
Вот это такая часто повторяющаяся ошибка, и уже этот сын не знает, куда деваться. Допустим, нет ни алкоголя, ни наркотиков, но ему это тяжело. Вот, во что это выливается в конечном итоге? Он уже и готов сбежать от любимой родной матушки. И такая, знаете, любовь-ненависть, что называется, потому что она его не отпускает. Она будет биться за свое право. Какую бы девочку он ни привел, пытаясь познакомить с мамой, она будет ему доказывать, что девочка недостойная, что мама там единственная, кто любит его больше всех и заботится о нем больше всех. И девочка не та, и не то, и не так. Она начинает воевать. Она боится остаться в одиночестве, она начинает манипулировать: я для тебя всю жизнь, я могла бы выйти замуж, а ты вот я, но я тебе, тонко ли, впрямую ли, начинается война за этого парня. Она сгноит всех невесток, которых он ей приведет, она докажет ему, но она ж вроде мама. И он вроде верит, что она из лучших побуждений. Иногда он, этот парень с ума сходит, потому что он буфер между матерью и женой. Он понимает, что и жена права, и любит его. Но тут же мама, которая посвятила мне всю жизнь. Знаете, я вам хочу сказать, это нечестный договор. Ребенок с матерью не договаривался, что она будет всю жизнь одна. Она может просить дивиденды тогда, когда это был договор. Но это не был договор. Ты отвечаешь за свою жизнь. Ты доела своих мужей сама, потому что ты дочь алкоголика, предположим. Дочь алкоголика всегда будет разрушать. Какая бы она прекрасная ни была, это прекрасные хозяйки, заботливые 333 раза заботливые люди. Правда, забота их иногда удушает всех и растлевает всех. Потому что она никому не даст ничего делать, она за всех будет думать, делать, всех будет это самое окучивать всячески, но потом и востребует или сильно обидится. Сволочи, дети вы, детушки, вырастила. Я не то, я не сё, я для вас ишь повыросли. И теперь и мать вам не... Ой, знаете, это кошмар. Иногда такая мамочка услышит: мам, ну ты прости, ну кто тебя просил? Ах, вот так вот. Ну и достаточно, чтобы сморщиться как лимон, начать обижаться и провести свою старость под соусом обиды ненависти и войны. Упаси нас всех, Господи, от такой старости. Правда о человеке в том, что он всего лишь человек. И не надо, знаете, класть свою жизнь на алтарь. Для тех, для кого кладете, это очень дорого кончается. Поэтому можешь, дай и забудь. Как у нас, слава тебе, Господи, сказано, чтобы правая рука, или, я боюсь соврать, не забыла уже, не знала, что делает левая. Хочешь быть милосердным – будь. Но тебе никто ничего за это не должен. Во славу Божью будь милосердной, потому что ты хочешь быть милосердной, ты милосердна. Вот, но не надо ждать. А человек устроен так по слабости своей, когда он не понимает, и когда он без Бога, скажем так. Он дает, и он даже не отдает себе отчета. Где-то там, в подсознании, там, где, мы говорили, 90% сидит наших истинных убеждений и верований, да? Что ты вот, я, это все способы контроля. И способы, и желание получить дивиденды назад. Mm-hmm. Я для вас всю жизнь не ела, не пила, замуж не вышла. Ну-ка, подчиняйтесь. Делайте, что я хочу. Думайте, как я хочу. Женитесь на том, кому я хочу. Ну, это, извините, ну, совсем никуда. Одни страдания. Поэтому сказано, не надо из себя ничего корчить, не надо сверх сил делать. Живи и отвечай за свою жизнь сама. Если ты не получила образование, это был твой выбор. Потому что есть люди, у которых и двое детей, и трое детей, и они хорошо выглядят, и они умудряются учиться, и они умудряются продолжать свою жизнь по возможности, ремеслом каким-то заниматься, шить, вязать. Я понимаю, что это очень, это Голгофа, растить детей. Это действительно забирает всего человека. Но достаточно много людей на Земле, которые... Ну, смогли прорваться, чтобы никого не винить потом. В конце концов, когда ты рожаешь ребенка, это тоже твой выбор. И он не виноват. И он не должен за кланового агнца превращаться, что ты его родила. И теперь он должен под твою дудку плясать. Да нет, это Господь тебе дал. А ты сделала выбор. Идти в сторону родов или в сторону куда? Разные бывают там дела. И в конце концов, когда мы ложимся в постель с противоположным полом, ну, в общем, можно подозревать, чем это закончится. Дети не виноваты в том, что они родились, и они не обязаны как бы плясать под дудку родителей. Поэтому как бы тут очень надо быть аккуратным, иначе опять добрыми намерениями. Помним, да? Да, куда мы придем. Да.
И так вот мы уже зашли вперед, да. Но возвращаясь вот к началу, мы, то есть вот это вот вся неправильное построение отношений, да. Еще в том возрасте, о котором мы говорим, да. От 6 до 11 лет, может иметь вот такие неприятные последствия в дальнейшем.
И будет иметь, потому что мы сейчас говорим с вами о фундаменте, на котором потом, знаете, как это, фундамент дома. Потом человек, когда подвырастет, он может там пристраивать флигельки, отдельные входы, но фундамент стоит, и на этом фундаменте уж как он будет стоять, поведет его, перекосит или как, это совершенно 100% родительская ответственность. И начинается она с самого, мы с вами говорили в первой передаче, от первой мысли матери зависит. Да. Вот то, что мы говорили к полутора годам, складывается в самоценность. Меня хотят или меня не хотят? От первой мысли. Желанен я или нет? От того, что будет чувствовать папа своему ребенку. Все, пошла нанизываться нить с этими бусами, да, или построение кирпичика к кирпичику о том, нужен я или не нужен, любят или не любят, хороший или плохой, есть у меня право, нет его, кто я такой, да, говорят люди, что человек рождается с этими тремя вопросами, идет с ними по жизни экзистенциальными, кто я такой, куда я иду и зачем я здесь. Так вот, кто я такой, это вот как раз вот здесь, и не надо думать, что он маленький и какой-нибудь дурачок. Знаете, меня всегда умиляют люди, которые думают, что раз он маленький, он вообще ничего не понимает, да, или когда он старенький. Знаете, я позавчера уезжала от мамы, моей маме 92-й год, И вот меня даже задевают, когда говорят, а вот бабушка, некоторые говорят, а вот бабушка посидит там, как будто это уже, ну, нечто непонимающее. А как ваша бабушка? У меня мама женщина, понимаете? Вот, да, она периодически забывает, да, иногда она и говорит, а где Валечка? Я говорю, какая Валечка? Дочка моя. Я говорю, мамуль, а я кто? Ну, бывает и такое, вот, бывает разное, но когда я вот каждый раз уезжаю, прощаюсь с ней и заглядываю в ее прекрасные бездонные глаза, я понимаю, что это живая душа, и целых 90 без малого 2 года опыта жизни, и я думаю, как неправы те, кто думает, что раз бабушка, значит, уже вообще ничего не чувствует, не понимает, как обидно. И за маленьких, и за стареньких. Какая там живая душа и у маленьких детей, и у стареньких. И они чувствуют и понимают. Последний раз я уезжала, она сказала, мне сегодня очень понравилось. Она мне каждый раз кланяется в ноги. Честно говоря, мы прощаемся с ней, и я каждый раз с ней прощаюсь, как будто последний раз. Это болезненно, и к этому приучить себя невозможно. Вот. И я каждый раз волнуюсь. Вот уже 15 лет со времен ее болезни. Я, подходя к дверям квартиры, меня трясет, честно говоря. Вот, увижу или не увижу, и прощаюсь. Она мне в ноги кланяется, и я ей в ноги кланяюсь. И она мне сказала, сегодня, Валечка, мне очень понравилось твое поведение, как хозяйки и как дочери. Я говорю, ну, мамонька, ну, спасибо, родная, тоже в ноги ей поклонюсь. И поехала. Поэтому не надо думать, что маленькие и старенькие, все живые, все понимают, все чувствуют, и каждый день несет нам и еще полкамешка, фундамент от наших слов и нашего поведения. Итак, старший детский возраст, мы говорим, что это уже достаточно четкие границы. Кто я, где я, какое мое, что я чувствую, что я думаю. Появляются тайны в этом периоде. Это надо понимать и относиться к этому с уважением. Не надо трясти детей, там, как Зою Космодеменскую на допросе. Да, это нормально, что есть тайны.
Опять же, это территория, на которую они имеют права.
А вот, может быть, вы тоже вспомните, у меня в том самом дворе, где на Ждановской набережной, дом 39, у меня там был старый дуб, и я... И там, значит, вот в корнях этого дуба у меня была такая... ямочка. Всегда в доме знали, что если пропала фантик красивый, ну, я 54-го года рождения, да, там разносолов не было. У меня была единственная детская игрушка. Это такой сталелитейный завод выпустил такого мотоциклиста, такой, значит, сварки. Если, не дай бог, по голове ударить, убить можно. И я такая, колеса не ездили, такой цельный металлический. Вот. И счеты большие. На них можно было кататься, с ними стучать, да. Вот. И у меня была коробочка, куда я, значит, складывала бусинки, фантики, все какие-то красивые богатства, мои драгоценности. Да. И у меня под этим дубом была ямочка, появилась. Туда я укладывала фантик и стеклышком закрывала. Наверняка все знают, что такое секрет.
Очень знакомые. Да.
И как это важно было, что есть свой секрет, что-то такое свое, мое, вот, о чем никто не знает. Вот, появляются поэтому такие... тайны у человечка, увеличивается желание в этом возрасте совершенно естественно взаимодействовать со сверстниками. Подражать тоже. Знаете, я помню, у нас девочка была в классе, она шепелявила. Но она была такая значимая девочка, очень модная такая девочка, у нее были богатые родители, мы все шепелявили. Я сейчас помню, мама ругалась жутко, мы там пришепетывали все, подражая этой Саше, значит, до сих пор помню, как ее зовут. И ничего страшного в этом нет, это проходит. Появляются склонности и дарования, они в этом возрасте начинают проявляться. И задача родителей – помочь проявлению, как бы открыть разные дверцы, чтобы ребенок начинал понимать, к чему у него большие склонности, к чему у него больше дарований. Очень печально, когда у нас наши выпускники, как мы говорим, это люди, которым 20 за 20, а то и 30, а то и за 30, не очень отдают себе отчет, чем им заниматься. Когда мы начинаем ставить вопросы уже о том, о выборе, о социальной какой-то адаптации, не знаю, своих талантов, не очень понимают. И приходится то приглашать какого-нибудь психолога, такого специального, который посредством тестов что-то выявляет, чтобы помочь. Ну, или как-то уж по-другому там, да. Поэтому уже начинает формирование на будущее уже работа такая пошла, кто я, где мне интересно, что у меня хорошо получается и так далее, да. Если родители гибкие, опять все к тому, да, то ощущение опоры на родителей воспринимается комфортно ребенком, родители его не глушат, они помогают ему развивать эти такие дарования, они не высмеивают его какие-то детские, понимая, что это еще один шаг по расширению границ пространства. Ага, сверстники, ага, они смотри какие. Ой, смотри, тут подшепетывает, тут все, а я это примерить на себя. Ничего в этом нет судьбоносного. Знаете, он поиграет, и он ищет себя, поносит пришепетывание, и в конце концов вернется к своему, еще что-то попробует. Это дальше освоение мира происходит, да? Вот, если родители не гибкие, а начинают и высмеивать, продолжают ломать, под себя подстраивать, то начинается войнушка, борьба за психологическую территорию. Родители таким поведением сами себя откидывают подальше, уже два лагеря начинают образовываться, исключительно потому, что родители не проявили должной гибкости и понимания, что это период такой, ничего страшного сейчас не происходит. Значит, агрессивность родителей влечет потерю доверия и миграцию. Мы об этом уже говорили. Все, пошел внутрь себя, появились тайны, но уже другого разряда. Тайны от недоверия родителям. Это тоже вариант защиты своей безопасности. Никому не нравится, когда его высмеивают, оскорбляют, унижают. Никому не нравится. А уж ребенку тем более. Вот этот период, старший детский возраст, характеризуется таким конфликтом: трудолюбие против неполноценности. Все к тому же, да, все плетем канву. Да? Если в прошлом периоде инициатива против вины и умение делать выбор, против страха вообще делать какой-то выбор, да, то здесь продолжаем. Или трудолюбие против неполноценности. Цель — развитие способностей к постановке и достижению целей. Вот какой это период. И формируется через поддержку родителей в изучении мира и в познавательном интересе. Ничего сложного в общем нет. Все, ребенок начинает постепенно выходить за пределы родительской территории. И тут будут умные сопровождающие, гибкие, умные, поддерживающие и уважающие. Это будет достаточно безопасно, потому что он все время будет чувствовать спину родителей и будет воспринимать это комфортно. Вот. И он не будет бояться, там, ну, что ножичек воткнут, что называется, да? А мы существует это понятие. Мои родители, я, они умные, они такие, им можно довериться, они не высмеивают ножки, не подставляют, не унижают, не оскорбляют, и тогда мы. Но я выхожу за границы территории, но за мной стоят мои любимые родители, да, и я этому радуюсь, а не убегаю от них. Хорошо, шестой период. Называется ранний подростковый период с 11 до 13. Здесь мы можем сказать, что здесь самоопределение и социальное окружение вытесняет авторитет родителей. Желание примерить чужие ценности дальше продолжается. Чужие ценности, смыслы не потому, что не нравятся родительские, просто потому, что они чужие. Это что-то новое. Это что-то интересное. И продолжается период расширения еще дальше своей психологической территории и знакомства с этим миром. Да? Ничего сложного нет. Негибкость родителей вызывает острую борьбу. Понимаете? Вот. Здесь трудность есть этого периода такая, что желание свободы с одной стороны и полная зависимость от родителей с другой стороны. Слабость такая, что свобода воспринимается отдельно от ответственности. Ответственность отдается родителям. Я делаю, что я хочу, а вы там расхлебываете как-нибудь, да? Это при плохом варианте. И при любом варианте. Но если будет все-таки мы, работать. То есть при всем при том, что уже величие родительского авторитета, если он и есть, начинает постепенно падать со своих высот, но не уходить, если этот авторитет сохранен до этого периода, да? Вот, то тогда все будет нормально. Родители, это мои родители, я их люблю и уважаю. Но это вот они. А вот это мое, мне интересно, но я держусь и за родителей, и за свою свободу. Вот умные, гибкие родители, повторяю, все в умных, гибких родителей. Если не будут умные, гибкие, войнушка будет невозможной. Особенно 11-13 лет есть такое понятие. Если ребенок не доиграл в песочнице, не отыграл свои межличностные связи, то, о чем мы уже говорили в прошлых передачах, он тогда отыграет в 11-13 лет. То есть часто приходят родители, которые говорят: да вроде был ребенок как ребенок. В 11 лет как взбесился. Да что это такое? Это наверняка в школе его испортили. И начинается поиск внешних причин, неправда? Это как раз тот самый возраст, когда созревают ягодки, когда суммируются все результаты прохождения предыдущих периодов. Но только теперь уже не страшно. Я ушел в какую угодно эмиграцию, я не доверяю своим родителям, но теперь я уже не тот маленький ребенок, и мне уже не страшно и нахамить, и не послушаться. И вот они и созрели. Эти ягоды, и куда деваться? Страшно становится родителям, которые не понимают, что произошло. Вот. А произошло подведение неких итогов. Вот начинаются ягодки с этого периода, с 11-13 лет. В этом периоде цель ребенка, во-первых, основной конфликт, как мы говорим, это идентичность, то есть понимание «я», против ролевой путаницы, кто я и какой я. Все то же самое, только усугубилось. Да? Цель достижения полуролевой идентификации называется, и интеграции ценностей формируется под воздействием нормальных правил, норм и правил в значимом социальном пространстве. Немножко, наверное, заумно звучит, я просто прочитала, просто чтобы ничего не опустить. То есть, ну, попросту говоря, ребенок продолжает примерять на себя чужие ценности, все больше выходя в социум, все свободнее себя там проявляя, осознавая нормы, продолжают сформироваться нормы и правила не только семейные, но благо ему, если он формировался в здоровых семейных нормах, ему не будет так трудно воспринимать дополнительные новые нормы, которые предоставит ему социум. Там уже все больше будет чужих мальчиков, девочек, тетенек, учителей, там, воспитателей, я не знаю, там кого, да. Вот. И он начинает входить в мир, скажем так, в эти нормы социальные и примерять их на себя, интегрировать. То есть принимать их к себе или не принимать. И здесь также важно все-таки взрослые. И говорят родителям такое: умные родители обеспечат своему ребенку значимого взрослого. Неважно, в хороших ты отношениях с ребенком или как, чем больше будет значимых взрослых в жизни ребенка, тем легче ему будет продолжать адаптацию в этой жизни. Потому что часто родители на определенном этапе не потому, что там войнушка, а потому что это родители. Вот то же самое скажет дядя Ваня за углом. И ребенок скажет: о, дядя Ваня умнейший человек, понимаете? И к этому надо спокойно относиться. Поэтому я понимаю сейчас родителей, которые могут возить своего ребенка через весь город в школу, потому что им самое важное, с кем ребенок находится в школе, педагогический коллектив. Это мега важно, да? Но, повторяю, это уже мы подробно поговорим дальше, потому что умный взрослый поможет ему интегрировать правильные ценности. И поможет ему откинуть, допустим, какие-то такие сомнительные ценности, которые будет ему преподносить общество, разобраться с этим. С одной стороны, родители, с другой стороны, умный педагог, допустим. Но вот этот период посвящен формированию, принятию или непринятию социальных форм и норм, которые несет ему этот внешний мир.
Ну вот вы затронули такой вопрос, что ребенок в этом возрасте, в периоде 11-13 лет, вот пробуя всякие формы поведения, пробуя себя в этом мире, он может грубить родителям, да? Да. Вот вы сказали, а как родителям реагировать на это?
То есть не доводить его до того, чтобы он грубил.
А он пробует.
Нет, а зачем
то есть
ему?
Вот эта вот правильно выстроенная
зачем
иерархия.
Это невыгодно, ему это невыгодно, поэтому зачем ему грубить, если он может и по-другому?
То есть если ребенок грубит, значит, родители делают
уже
что-то не так.
Сигнал для родителей. Ошибку. Вот и все.
И искать надо в себе причины,
абсолютно,
а не в ребенке.
Вообще есть такое понятие «подметай свою сторону улицы», и ты всегда найдешь правду некую о себе, потому что говорят еще, что мир – это обратная связь на то, что мы в него вкладываем. Поэтому я могу искать сколь угодно внешних врагов. Это ложный путь. Единственный правильный путь – это путь, как сказать, подметать свою сторону улицы и путь в собственный храм, себе под кожу. Угу. Кто я? Что я сделал сейчас для того, чтобы такие результаты были в поведении моего мужа, моего ребенка? Говорят, что муж – это отражение внутреннего состояния женщины. Знаете, много чего говорят древние и умные. Поэтому, как бы, прежде чем искать кого-то вовне, задумайся, что ты сделал, если жизнь – это обратная связь на то, что ты в нее вкладываешь. Вот. И если сейчас в этом возрасте я все время делала упор на умных и гибких родителей, если они знают всю эту информацию, которую я сейчас говорю, если они дали себе труд понять, что вырастить ребенка это сложнее, чем вырастить теленка, рассаду. Может, не сложнее, а то же самое, просто имеет свое какое-то научное знание. Вот, то тогда они, знающие, будут с умом подходить к этому и, возможно, избегут очень многих вот,
неприятностей,
неприятностей.
Мягко говорить. Да. Хорошо, спасибо большое. Итак, дорогие друзья, сегодня закончилась 6-я встреча с психологом, руководителем школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Мы затронули вот такие очень важные, очень сложные периоды в жизни ребенка, от начиная от 6 и заканчивая 13 годами. В следующих наших встречах мы продолжим, вероятно, эту возрастную периодизацию и потом посмотрим, что еще нам Валентина Владимировна интересного и полезного сможет сказать. Спасибо, Валентина Владимировна. Спасибо. Мы с вами прощаемся. До следующих встреч, дорогие друзья. Передачу подготовила Людмила Зотова.